Согласно этому, субъективен и религиозный опыт человека. В этом легко убедиться всякому, кто продумает до конца основную аксиому человеческой субъективности в ее элементарных повседневных проявлениях. Тот, кто увидит субъективность всех человеческих восприятий в детской, в школе, в университете, на службе и в сражении, тот сразу поймет неопровержимость и значение моего тезиса. Но когда я говорю о субъективности религиозного опыта, то я отнюдь не имею в виду его метафизическую или мистическую необъективность. Сама идея о том, что все субъективное только субъективно и не имеет объективной реальности, осталась в философии в виде наследия от Иммануила Канта. Эта идея, против которой с решительным успехом возражали в XIX веке Тренделенбург и позднее Файхингер, внесла в философию немало смуты и затруднений, ибо на самом деле субъективное может быть помимо своей субъективности и сверх нее еще и объективным. Пространство и время не суть только субъективные формы воззрения и чистые созерцания. Они могут быть сверх того еще и объективным способом бытия, присущим вещам в себе, то есть метафизической реальности. Не следует повторять ошибку Канта, и поэтому, говоря о субъективности религиозного опыта, я отнюдь не утверждаю, что всякий религиозный опыт только субъективен. Не в том смысле, чтобы он был пустой иллюзией, хотя возможен и мнимый, иллюзорный религиозный опыт, не в том смысле, чтобы он исчерпывался одними душевными состояниями человека и совсем не входил в объективно реальную ткань Божьего мира, Церкви и Царства Божие. Но субъективен и личен он всегда, и тот, кто ищет к нему доступа, должен начать с себя самого – со своей субъективной души и ее переживаний. Это есть единственный верный путь к Богу, к пониманию чужого религиозного опыта и к настоящей церковной жизни. Итак, человеческая религия по переживанию есть состояние субъективной души, статус субъективус. Верующий верует, но может долго и бесконечно биться над тем, чтобы вызвать подобие такой же веры у неверующего. Мое верование есть тем самым только мое и ничье больше. Религиозное явление, бывшее апостолу Павлу, и иные видения, приписываемые Магомету или Жанне д'Арк, не были даны более никому. Мы узнаем о них только по их описанию и не можем даже проверить, точно ли они передают характер и содержание бывшего им видения. Боговосприятие Конфуция покоится на его личных, субъективных переживаниях, имевших место в личной ткани его души и с ним вместе угасших. Читая древнейшие памятники буддизма, мы силимся представить себе и воспроизвести в себе описанные в них религиозные состояния, но знаем твердо, что мы ограничены пределами нашего недостаточного понимания и нашей субъективной неспособности. Моя молитва есть моя и больше ничья. В этом ничего не изменилось бы даже и тогда, если бы все люди молились вместе со мной о том же самом. Тот, кто молится за другого, не заменяет и не замещает его в молитве. Молитва другого не есть моя. Я не мог сегодня молиться, а он молился с вдохновением. Всякое верование и исповедание всегда лично и своеобразно, даже среди людей, принадлежащих к одной и той же вероисповедной организации. Религиозное обращение есть переворот в жизни личности, переворот, которого окружающие обычно не разумеют или даже не одобряют. Массовое обращение людей есть множество одновременных и параллельных, но совершенно личных и своеобразных обращений. Моя вера, моя религиозная очевидность, мой экстаз, моя хвала, мое благодарение Все это совершается в ограде моей личной души, в ее ткани, в ее судьбе. Чужое покаяние не есть мое. И если ропот и кощунство — грех, то это грех самого ропщущего и кощунствующего. И если кощунство было совместное, то каждый кощунствующий несет свою отдельную личную ответственность и вину. Это означает, что религиозный опыт у всех людей самобытен и своеобразен в силу одного того, что он состаивается и накапливается в самобытной своеобразной душевной ткани и потому разделяет ее свойства. Этот опыт вынашивается каждым из нас на протяжении всей нашей жизни, самой этой жизнью. Каждым из нас, самим собой, своими самобытными силами, про себя и для себя. Этот опыт есть создание и результат всей той сложной и тонкой организации, которую надо обозначить как «мое самобытное духовное существо». Все духовные впечатления, скопившиеся за мою жизнь, все выдержанные мной жизненные испытания, потрясения, удары, все вынесенные мной страдания и поднятые труды, все радости, озарения, вдохновения, упадки, грехи и неудачи, все открытия, познания и страхи — все это есть мое личное, особенное, самобытное и своеобразное, никогда дотоле не бывшее и не имеющее появиться в будущем, единственное в своем роде и неповторимое, неповторимое в своих недостатках и слабостях, в своих достоинствах и качествах, по всему и в силу всех исторических условий, по времени, по месту, по происхождению от отца и матери, по крови, по национальности и расе, по наследственности, по глупости и по уму, по ограниченности и по дарованию, по всей жизненной кривой. Религиозность слагается у каждого человека по-своему, в особом сплетении и сотрудничестве чувства, воображения, мысли, воли, чувственных ощущений и, может быть, смирения и гордости, благодарности и черствости, радости и горя, страха и предчувствия и так далее. История личной религиозности начинается у каждого из нас с раннего детства и имеет на протяжении жизни свое особое строение и свой уровень. Каждое познавательное усилие, каждое доброе чувство и дело, каждый молитвенный порыв вносили в это строение и в этот уровень нечто новое. Все люди молятся различно и по-своему. Одни почти никогда, только в минуты величайшей опасности и великого горя. Другие – каждый день, утром и вечером. Третьи – почти ежеминутно, трепетом сердца. Одни – остротой религиозного сомнения, блаженный Августин, Паскаль, другие – просьбой и домогательством, третьи – смиренным приятием судьбы и благодарением, четвертые, может быть, ропотом и вызовом. Боттичелли и Сигантини молились своими картинами, Бетховен – своими сонатами и симфониями, Жуковский, Тютчев и другие поэты – своими стихами. Каждый человек взирает к Богу по-своему. Один обращается к Нему только делами милосердия, другой – самоотверженным и вдохновенным научным исследованием. Третий ищет Бога в тихом созерцании природы. Четвертый восходит к Нему в героической смерти за Родину. Способы обращения к Богу бесконечно разнообразны. Интенсивность молитвы, чистота созерцания, постоянство помысла, активность в проявлении, эмоциональная окраска, богословская продуманность, волевое напряжение в обращении к Богу у каждого свои, особенные. Религиозный опыт у каждого из нас единственен и неповторим, как первый крик при рождении и последний вздох в смерти. И подобно первому крику при рождении, в котором человек одинок, и подобно последнему вздоху в смерти, в котором человек не менее одинок, так одинок и его религиозный опыт. Говоря об одиночестве человеческого религиозного опыта, я совсем не имею в виду оторванность человека от Бога и не думаю отрицать возможность и необходимость религиозной совместности у людей. Одиночество человеческого опыта не означает ни его бесцерковности, ни его противоцерковности. Оно обозначает только его необходимую, первоначальную и исходную форму. Человек, не имеющий самостоятельного, одинокого религиозного опыта, может присутствовать в храме как вопрошающий, как ищущий и домогающийся этого опыта, и он не будет полносильным и равноценным членом церкви и ее жизни. Состоя таковым формально, он будет им только по видимости. Возможно, что для многих людей религиозный опыт начинается генетически с присутствия в храме и сообщения. Но по существу смысл этого присутствия состоит в том, чтобы приобрести самостоятельный, личный, одинокий опыт и лишь потом, в силу этого, принять живое и творческое участие в религиозной жизни церкви. Согласно этому, субъективность религиозного опыта вообще не следует понимать в смысле отрицания церкви и ее религиозных даров, несомненно и явно не субъективных, возникших и окрепших не в одиночестве, напротив, воспринимаемых нами в качестве великого соборного наследия. Храм, икона, священное писание и предание, догмат богословия, словесная ткань молитв, обряд таинства, каноны и каноническое право, сан, иерархия, пасторство, мудрость покаянных правил и советов – все это есть совокупное достояние верующих и церкви, как в историческом отношении, так и в порядке многоликого одновременного существования. Но все эти религиозные сокровища – суть не живой опыт религиозности, а содержание, предметы, тексты, вещи, смыслы и правила, даруемые живому опыту души, взывающие к нему, воспитывающие, очищающие и религиозно возносящие его к Богу. Живой религиозный опыт человека может быть лишен этих сокровищ, и было время, когда он их не имел, и, не имея их, он, тем не менее, обращался к Богу от всей своей беспомощности, и за это обращение дано ему было откровение. С другой стороны, все эти религиозные богатства духовно предназначены именно для живого религиозного опыта, и враги религии добиваются именно того, чтобы увести от них живой опыт грядущих поколений и наполнить его совсем иными, прямо противоположными содержаниями. Священные кристаллы откровения не субъективны и не личны, но они требуют субъективного восприятия и опыта. Они обращаются к лично одинокому человеку, чтобы указать ему верный путь к Богу, чтобы оживить, углубить и облагодатствовать его религиозную жизнь. Поколения сменяются поколениями. Каждое несет с собой свой религиозный опыт, который по-своему наполняется и оформляется этими сокровищами, может быть, даже прибавляя к ним новое, а может быть, теряя или выветривая кое-что из их содержания. Но затем и этот новый опыт угасает для земной жизни. Так религиозный опыт апостолов был иным, чем религиозный опыт следующего за ним века. И в дальнейшем каждый новый век осуществлял свой новый опыт и уходил в прошлое. А задача церкви остается верной себе – блюсти откровение и пути к Богу и наполнять верным содержанием лично-субъективный опыт людей – плиросе, по слову Евангелия. Религиозный опыт одинок, потому что он приобретается, вынашивается и изживается в человеческой душе, изолированной по способу ее земного бытия. В конечном счете, человек живет всегда один на один с собой, предоставленный себе самому на свое духовное усмотрение, постижение, обращение, решение, очищение и просветление, или же на свое разнуздание, ожесточение и погубление. И человек, который хочет спасти другого, должен взывать к его одинокой самости, и к этой же одинокой самости обращается и спасающая нас Божия благодать. Это может быть выражено так, что человек конститутивно, то есть по самому устройству существа своего, одинок. Кто не сознает этого душевно-духовного одиночества, тот не угашает его бытия. Человек, всю жизнь бегущий от своего конститутивного одиночества, остается по-прежнему одиноким и однажды с ужасом убедится в этом. Неприятие этого одиночества есть признак малодушия. Приятие его есть проявление духовного мужества и силы, есть условие религиозной зрелости, источник самостоятельности и целостного религиозного характера. Но именно поэтому следует установить, что религиозное одиночество имеет еще и нормативное значение. Оно есть всегда, но его следует осознать, принять, культивировать и дать ему верное наполнение. И вот почему. Настоящее обращение к Богу требует от человека душевной сосредоточенности и внутреннего объединения, не разбросанности по внешним впечатлениям, а собранности, соединенности сил, некоторого душевного овнутренения, даже и тогда, когда религиозное созерцание обращается к внешним вещам, к природе или к произведениям искусства. Человек должен освобождаться от внешнего, наседающего на него мирового множества, впечатлений, воздействий, вещей и людей, и внутренне сосредоточиваться на том, от чего он ожидает религиозного восприятия. А это и есть уход души в одиночество ее религиозного опыта. Заменить этот самостоятельный и одинокий опыт ничем нельзя. Напрасно стал бы кто-нибудь взывать к общему религиозному опыту, который он сам не воспроизвел, не усвоил и не претворил в своей самостоятельной и одинокой душе. Этот общий опыт существует в действительности, но не в виде общих переживаний, которых нет, а в виде общих религиозных предметов, содержаний, догм, книг, писания, правил, слов, обрядов, зданий и священнослужителей. И вот религиозный доступ ко всему этому можно найти только через субъективно-личные переживания. Эти личные религиозные состояния могут быть более сознательны и менее сознательны. Они могут быть случайны и непроизвольны, но они могут быть и созданием долгого, намеренного, аскетически медитирующего напряжения, как оно описывается, например, в православном добротолюбии. Заменить этот личный опыт нечем, ибо общего религиозного опыта нет. Совместная молитва есть множество личных вознесений множества духов в едином относительно пространстве, в единое относительно время, в общем храме, при общем обряде, при одинаковых медитируемых словах молитвы, при сходных телодвижениях, крестное знамение, поклон, коленопреклонение и при несходных, личных, своеобразных, одиноких, душевно-духовных напряжениях и разрядах. Кому приходилось рассеянно стоять в церкви, наблюдать других молящихся и видеть чью-нибудь искренно сосредоточенную молитву, тот не мог не понять, что этот человек ушел в свою одинокую глубину и пребывает с Богом наедине. В этом ничего не меняет окружающая обстановка храма. Все это вместе взятое, соприсутствие многих, сознание о чужих молитвенных состояниях, нередко лишь мнимых, восприятие чужих молитвенных телодвижений, нередко лишенных настоящей духовной полноты, подражательность в стоянии, сознание, что на тебя смотрят, и желание держать себя подобающе, чувство религиозно надлежащего молитвенного правила и обычая, желание чувствовать себя перед другими на религиозно достойном уровне и многое иное, что вызывается совместным церковным стоянием. Все это вместе взятое не нарушает ни субъективности, ни своеобразия, ни одиночества молитвы. Можно было бы даже утверждать, что совместная молитва приобретает свой истинный смысл только у того, кто уже умеет молиться самостоятельно и одиноко, или же у того, кто, молясь совместно, учится одинокой молитве. Взаимность влияний не нарушает душевного одиночества. Самозабвение в совместной молитве погашает только чувство индивидуальности и сознание своего одиночества, но не самую сущую индивидуальность и не самое сущее одиночество. Нередко бывает так, что люди ищут в храме не молитвы, а лишь забвение о своем неумении молиться, и находят не подлинный религиозный опыт, а лишь его иллюзию. Человек, не способный к личному, одинокому боговосприятию, утешает себя предположением, что у других, у остальных, у многих оно имеется, и, может быть, обманывается и впадает в грустную иллюзию. Ибо на самом деле множество религиозных мертвецов имеет Бога не более, а менее, чем один, хотя бы и скудно, но самостоятельно верующий человек. Согласно этому, в жизни возможно такое жалкое явление. В храме все воображают, будто все остальные молятся. На самом же деле не молится никто. Все только притворяются, будто молятся, и принимают других, не молящихся, за молящихся. Возникает всеобщий самообман и в то же время совместный, совокупный обман. И в лучшем случае некий дурман от этого обмана. По сравнению с этим, одинокая молитва самостоятельно верующего отшельника может быть великим огнилищем Божиим на земле. Итак, всякий, говорящий о религии, должен обратиться прежде всего к религиозному опыту человека. Этот опыт может быть по содержанию своему фантастическим и даже химерическим, то есть по существу непредметным опытом. Но он может быть и предметным, то есть верным и истинным. Однако во всех случаях он остается человечески субъективным, индивидуально своеобразным и одиноким, часто даже до беспомощности. Субъективность земного человека и, соответственно этому, субъективность его существования, его телесных, душевных и духовных состояний – есть первый аксиоматический закон религиозного опыта. Он как бы вопрошает каждого из нас, готово ли в тебе твое внутреннее жилище для Духа Божия? Все ли ты сделал, чтобы узреть, полюбить и уверовать? Этот закон можно описать еще так. Человеческий субъект есть как бы шахта, в которой хранятся всевозможные залежи еще не раскрытого религиозного опыта. Или иначе, он есть то душевно-духовное пространство, в котором надо насадить религиозный сад. Субъективно-личный человек несет в себе именно тот тлеющий и гаснущий уголь, к которому взывает огонь божественного откровения – и который должен разгореться в религиозное пламя. По слову Христа, «Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся». Евангелие от Луки, глава 12, стих 49. Именно в дверь одинокой души стучится Слово Божие. Именно эту одинокую дверь свою каждый из нас должен сам нащупать в своих душевных потемках – и открыть ее настежь, чтобы в нее хлынул свет откровения. Ибо человек есть личный, свободный и ответственный дух, и религия начинается с личной духовности.